Были государства, которые когда-то были могущественными, владычествовали всем миром, и потом они исчезли с лица земли и больше не появились. Некоторые государства исчезали и потом восстанавливались после того, когда те, кто приходил их захватывать, захватчики их каким-то образом ослабевали, они находили в себе силы для того, чтобы восстать из руин. Но так долго, как это произошло с израильским народом, наверное, ни одно государство не переживало такого долгого-долгого периода несуществования. Если вы помните, государство Израиль прекратило свое существование в 70-м году нашей эры. И мы говорили об этом в связи с пророчествами Даниила, о том, что Даниил предсказал, что будет день, будет то время, когда разрушено будет святилище, когда будет разрушен город, когда будет разрушено то место, где поклоняются живому Богу. И вот с того момента долгое-долгое время люди даже не могли себе представить, что восстановление Израиля будет когда-то возможным. Но Писание ясно говорило о том, что оно будет, это восстановление. Будет то время, придет та точка в истории, когда Израиль будет восстановлен. И когда это произошло в 48-м году прошлого столетия, 20 века, очень мало кто ожидал, что вот такой мощный натиск Гитлера, который поставил перед собой цель уничтожить евреев, вообще закончится тем, что еврейское государство восстановится. Это еще одно свидетельство для меня того, что несмотря на сложнейшую историю, сложнейшие взаимоотношения различных частей света, различных народностей во всем мире, несмотря на это, Бог во всем этом видит свою цель. Он этой цели очень определенно достигает. И он использует различные средства, даже захватчиков, даже, может быть, жестоких людей, злых людей. Тем не менее, в конечном счете, все это устраивается так, что оно достигает Божьей цели. Но, как мы говорили, восстановление Израиля, которое произошло в 1948 году, оно не окончательное. Это еще не то восстановление, о котором пророчествовали пророки Ветхого Завета. Это восстановление еще впереди. Мы остановились в прошлый раз на том, что в Ветхом Завете те пророчества, которые говорили нам о том, что придет с новой эрой, то, что придет с Мессией, частично исполнились и частично не исполнились. Проблема, почему это происходило, заключалась в том, что у пророков было вот так называемое белое пятно в их видении. То есть они видели до Христа очень ясно, и они видели с момента второго пришествия Христа тоже очень ясно, и много об этом пророчествовали. Но апостол Павел в 3 главе послания к Ефесянам называет вот этот период между Иисусом Христом или между Его первым пришествием и между Его вторым пришествием, называет тайной. Великая тайна, которая была сокрыта от ветхозаветних пророков и открыта была новозаветним пророкам и апостолам. Так он говорит в 3 главе послания к Ефесянам. Очень конкретно останавливается на этом. Почему? Потому что действительно апостол Павел был своеобразным пророком или апостолом вот этого периода. Он был ключевой личностью, который был поставлен Богом для того, чтобы божественное намерение или божественный план вот в этот период осуществлять или возглавить, быть лидером этого. Ну, когда мы говорим о пророчествах Нового Завета, мы говорили о том, что очень близко идут два различных события. С одной стороны, речь идет о духовных переменах, и с другой стороны, рядом с этими же духовными переменами всегда упоминаются физические перемены. Упоминается то, что относится к тысячелетнему царству, к изменению земли, к освобождению земли от зла, к освобождению от болезни и так далее. И для многих людей, для многих верующих людей это не совсем понятно. Некоторые вообще отставляют эти пророческие книги и игнорируют ими, то есть они не могут их понимать, и им трудно, вернее, их понимать. Другие люди каким-то образом пытаются часть толковать буквально, часть толковать аллегорически, то есть они говорят, что да, духовная составляющая нас касается, а то, что сказано о том, что царство будет восстановлено, это надо понимать образно, это надо понимать в том, что вот мы духовно сейчас царствуем и так далее. На самом деле, Мы должны признать, что очень многие факты, которые предсказаны в пророчествах, еще не сбылись. И они должны будут сбыться. Я хотел бы вместе с вами еще раз коснуться нескольких событий, которые точно были предсказаны в Новом Завете и точно исполнились. Первое – это сошествие Святого Духа. Мы говорили об этом в прошлый раз, когда мы детально изучали пророчество Иаиля, которое было процитировано апостолом Петром в день Пятидесятницы, когда он говорил о том, что произошло. И он говорил о том, что пророк Иаиль предсказал, и будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть. Это пророчество связано с Новым Заветом. Это пророчество было сказано еврейскому народу. Оно было сказано в контексте восстановления еврейского народа. Но в связи с тем, что еврейский народ отказался принять царство, он отказался от царя, он сказал, нет у нас царя, кроме Кесаря. В связи с этим в Божьем плане происходит глобальная перемена. В этом плане происходит вот эта тайна, возникает или начинает действовать эта тайна, божественная тайна, которая касается спасения язычников. И поэтому мы точно знаем, что вот это предсказание исполнилось. Почему? Потому что Дух Святой сошел, во-первых. Во-вторых, мы видим очень много книг Нового Завета, которые подтверждают о том, что все мы, написано, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. То есть речь идет о крещении, которое возможно только посредством Духа Святого. Другой текст говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть речь идет опять-таки о Духе Святом, который наполняет сердца людей. В послании к Ефесянам, 1 глава, 13-14 стих написано, что мы запечатлены Духом Святым в день искупления. То есть вполне очевидно, что вот этот текст имел свое воплощение, свою реализацию, свое исполнение в день Пятидесятницы. Правда, некоторые люди объясняют это по-другому. Некоторые говорят о том, что те события, которые были предсказаны пророком Иаилем, они должны сбываться сегодня полностью. То есть у Иаиля не заканчивается пророчество только этими словами. Там есть еще другие слова. Другие говорят напротив, говорят о том, что те пророчества, которые сказал Иаиль, они как бы чуть-чуть что-то там было в самом начале, в день Пятидесятницы, а вообще-то они будут исполняться потом, немножко позже, во время второго пришествия. И один подход и второй подход, он не совсем, не отвечает полностью тем событиям или не соответствует с теми событиями, которые мы видим, которые мы наблюдаем сегодня. Поэтому Священное Писание и практика нашей жизни подтверждает, что да, вот эти слова, сошествие Святого Духа, они действительно были исполнены в день Пятидесятницы. Второй фактор. Спасение стало доступно не только для Израиля. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То есть издалека народ израильский знал эту истину, которая пророчествовалась или провозглашалась одним за другим пророками. Эти пророки говорили о том, что народ израильский станет благословением для других. Но вот такие конкретные слова, которые выражаются пророком Иаилем, достаточно редко встретишь в Ветхом Завете. Это очень ясное и конкретное пророчество, которое говорит о том, что будет момент, когда спасение будет доступно каждому человеку, независимо от его расы, независимо от его национальной принадлежности. Мы видим действительно, что то, что произошло в Иерусалиме, свидетельствовало об этом. «Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Это второе сбывшееся пророчество. Третье пророчество заключается в том, что Новый Завет заключается или основывается на господстве Христа. Он основывается на том, что когда-то было потеряно господство, когда Бог дал первому Адаму господствовать над вселенной. Первый Адам потерял это господство, вступив во взаимоотношения с дьяволом и послушавшись дьявола, и таким образом противостав против Бога. Поэтому Богу нужно было послать второго Адама. Иисус Христос назван во многих местах вторым Адамом. То есть он пришел как бы новым представителем человечества. Прийти для того, чтобы это господство вернуть, для того, чтобы это господство восстановить, то, что было утрачено однажды. Итак, мы говорим о том, что, по крайней мере, три пророчества или три сферы пророчества сбылись. Но кроме того, мы встречаем огромное количество тех факторов, которые были предсказаны в то же самое время, но которые еще не сбылись, которые еще должны будут сбыться. Давайте посмотрим на них, какие это пророчества. Во-первых, это пророчество, касающееся обращения израильского народа. Посмотрите, книга Захарии, 12 глава, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима излью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». То есть, посмотрите, речь идет о том, что сегодня люди обращаются к Богу, и евреи в том числе. Каждый человек, написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. То есть каждый человек, независимо от его национальности, который призывает имя Господа, который признает Иисуса Христа своим господином, он имеет доступ к спасению, он спасается, так написано. Но будет время, когда будет исполняться пророчество, касающееся отдельно нации израильской. То есть у Бога есть еще один свой личный разговор с народом израильским. И написано, смотри, что будет специальное время, когда Дух Святой, который пребывает на земле сегодня, когда Он коснется отдельно людей, которые произошли от израильского народа. Посмотрите, «А на дом Давида и на жителей Иерусалима излью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Откройте, пожалуйста, послание к римлянам. Посмотрите, 11 глава, 26 стих, где написано: «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Если вам приходилось сталкиваться с людьми или говорить с людьми, которые ездили в Израиль или каким-то образом знают то, что происходит в духовной сфере или духовном климате современного израильского народа, вы можете убедиться в том, что этот народ сегодня в большей части безбожный. То есть там есть маленький-маленький процент ортодоксальных евреев, которые каким-то образом стараются восстановить иудаизм, восстановить поклонение Богу в иудейской традиции, но подавляющее большинство людей, они просто безбожники, они просто не знают Бога. Они ассоциируют себя с народом еврейским, но они не имеют веры, они не имеют Бога в своем сознании. Поэтому Писание говорит о том, что вот это нечестие будет отвращено от Иакова. То есть вот это отступление, в котором находится сейчас народ, придет время, когда Бог отвратит это нечестие. Сегодня мы проповедуем евреям, сегодня мы проповедуем всем одинаково, и евреям в том числе. Почему? Потому что сегодня действует правило: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Для того, чтобы спастись, сегодня не нужно становиться евреем. Сегодня не нужно ассоциироваться с какой-то нацией для того, чтобы иметь спасение. Но будет специальное время, когда вот эти слова, которые сказал Бог через пророка Захарию, когда они будут иметь место, когда вот это слово, сказанное через Павла в послании к римлянам, и так весь Израиль спасется. То есть будет остаток Израиля, будет часть этого народа, которая останется жить на тот период, о котором сказаны вот эти слова. И написано, что на дом Давида, на жителей его, излью дух благодати и умиления. Меня как-то спрашивали люди: а как вот будут, весь Израиль спасется, как они спасутся? Просто потому, что они имеют определенные гены в крови? Нет, не поэтому. Потому что Бог коснется их, и потому что каждый из них покается. В небе не будет людей, не покаявшихся. То есть написано о том, что будет период, когда вот этот израильский народ переживет особое излияние, особое действие Духа Святого, и написано: «И воззрят на него, на которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Это еще не исполнилось пророчество, и оно будет исполнено. Если Писание говорит, оно будет исполнено обязательно. И то, что мы наблюдаем сегодня, мы видим огромные действия или огромные перемены в отношении народа израильского, но это еще не все перемены. И те перемены, которые будут, они затмят своим светом то, что происходило до сего момента. Второе. Кроме обращения народа израильского, будет еще одно событие, которое предсказано пророчествами, но которое не исполнилось, не сбылось еще. Посмотрите, здесь же у пророка Иаиля та цитата, которую цитировал Петр, которая была провозглашена тогда в день Пятидесятницы, она заключает в себе еще одну часть. «И покажу знамения на небе и на земле. Кровь и огонь, и столпы дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Посмотрите, Иаиль пророчествует об одном событии, мы говорили в прошлый раз о первом пришествии Христа, о сошествии Духа Святого. И он сразу же говорит о втором событии, он говорит о них как об одном целом, но между ними огромный промежуток времени, времена язычников. И он говорит очень ясно, что будет еще одно действие, еще одно событие, когда знамения будут явлены на небе и на земле, кровь, огонь и столпы дыма, когда солнце превратится во тьму и луна в кровь. И это будет ассоциировано со днем Господним, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. То есть будет большой суд, будут события, которые описаны в книге Откровения. События, связанные с трубами, с чашами, события, связанные с печатями, события, связанные с великой скорбью, связанные с огромными переживаниями земли перед тем, как наступит день Господень, великий и страшный. Сегодня мы переживаем периодически в одном месте катаклизмы, в другом месте какие-то ураганы. Может быть, слышали вчера, сегодня большой ураган пришел на юго-восточную часть Соединенных Штатов. Большой ураган на Дальнем Востоке, в Японии, в российской территории Дальнего Востока. Но все то, что сегодня происходит, землетрясения, затмения, какие-то различные катаклизмы и катастрофы, все то, что сегодня происходит, это маленькая-маленькая доля. Это как бы, знаете, попытка чуть-чуть показать того, что будет в будущем. Когда будет великая скорбь? Некоторые говорят, что мы сейчас живем в великой скорби. Это слишком-слишком хорошая оценка великой скорби, если называть то, что сегодня происходит в великой скорби. Написано, что во время великой скорби 2/3 земного шара погибнет. 2/3. Сейчас, если 6 миллиардов, значит 4 миллиарда человек в результате всех тех катаклизм, которые будут происходить. Это действительно суды Божьи. Сегодня где-то 3000 человек погибло, это уже катастрофа на весь мир. Это действительно катастрофа, действительно 3000 человек, это много, действительно это проблема. Но когда эта проблема коснется 2/3 человечества, вот это то, о чем сказано, что это суды Божьи, это то, что будет предварять пришествие Господа Иисуса Христа. Еще одно событие, которое пророчествовалось и которое будет сбываться. Это установление мира в Израиле. Захарий 12 глава 8 стих. Это событие связано вот с тем пророчеством, которое мы только что прочитали, с пророчеством о покаянии израильского народа. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними». И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. То есть смотрите, как много пророчеств, касающихся только Иерусалима и только евреев. Мы говорим сегодня о том, что часть этих пророчеств касается нас, касается всего человечества, но огромное количество сказано о том, что Бог будет иметь свое особое дело с еврейским народом, с израильским народом. И вот один из аспектов этого его дела с израильским народом заключается в том, что он говорит, что однажды наступит мир. Придет такой период, когда мир наступит. Вот почему мы очень ясно можем сказать, что сегодня это еще не исполнилось. Почему? Потому что хотя государство Израиль имеет официальный статус сегодня, но, во-первых, оно не отражает того, чтобы евреи действительно узрели того, которого пронзили и обратились к нему, и рыдали о нем. Этого нет, во-первых. Во-вторых, мы видим очень ясно, что сегодня нет мира там. Причем этот мир будет не какой-то мир временный, не какое-то перемирие, когда люди, которые скрежещут зубами и желают его уничтожить, просто не могут этого сделать, потому что их как-то удержали. Вот. А тогда, когда сам Бог будет защищать, написано. Написано, в тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними будет в тот день, как Давид, а дом Давида будет как Бог. И написано, и будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. Мы будем в следующий раз говорить немножко подробнее о вот этих событиях, с чем они будут связаны, каким образом это будет развиваться. Сегодня мы хотим только остановиться на том, что есть пророчество, которое еще не сбылось, и оно обязательно будет сбываться. Еще одно пророчество – это восстановление царства и престола Давидова. И вот зачнешь в чреве, Луки 1 глава 31 стих, и родишь сына. И наречешь ему имя Иисус, он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. То есть ясно сказано, точно так, как суд должен прийти на землю, точно так, как обращение Израиля должно прийти, точно так, как мир в Израиле должен быть восстановлен, точно так сказано, с такой же степенью авторитетности, что будет восстановлен престол Давида, то есть правление Давидова. То есть система правления, которая была создана Давидом и которому Бог пообещал в самом начале, тогда, когда он только установил этот трон, или Бог установил его царствование, Бог пообещал, что я не отниму престола вовеки. Вот. И мы читаем, что ангел обращается к Марии и говорит, что родится Мессия, родится Божий Сын, который получит этот престол, он восстановит его, и царство его не будет конца. Мы знаем, что во время первого пришествия Иисуса Христа престол Давида не был восстановлен. Евреи отвергли Иисуса Христа как царя, и поэтому престол Давида не был восстановлен. Таким образом, это еще должно произойти. Вот это пророчество, которое было сказано, оно не было сказано, что будет восстановлен престол, если народ согласится. Написано, что он точно будет восстановлен. Народ не согласился, потому что это было в Божьем вечном плане для того, чтобы открыть дверь спасения язычникам, нам с вами. Но потом придет время, когда народ будет рыдать о нем, когда узрят того, которого пронзили. Будет время, когда Бог успокоит этот народ от всех врагов их, и будет время, когда этот народ или в этом народе будет восстановлено царство или престол Давида. Еще один яркий факт, который связан с народом израильским, это восстановление храма. Восстановление храма, написано, что будет храм восстановлен, и жертвоприношение в храме будет восстановлено. Сегодня идут много всяких разных спекуляций, разговоров, как оно будет, если там стоит мечеть Амара, каким образом вообще, на том ли месте он стоит, или что должно произойти для того, чтобы храм восстановлен. Вы знаете, мы можем предполагать самые различные сценарии, как это может развиваться. Библия говорит один факт, что каким-то образом это случится. В то время, когда Израиль будет восстановлен, в то время, когда будут восстановлены вот эти, и будут исполняться вот эти пророчества, исполнится еще одно пророчество, будет восстановлен храм, в этом храме будет совершаться богослужение, которое будет связано с жертвоприношением. Посмотрите, Иезекииля, 43 глава. «И сказал он мне», с 18 стиха, «И сказал он мне, Сын человеческий, так говорит Господь Бог, вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан, для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью». Если вы почитаете 42 главы по 48 главу книгу пророка Иезекииля, вы можете убедиться в том, что там приведено очень тщательное описание храма и описание процесса богослужения. Если вы сравните вот это описание с тем описанием, которое мы встречаем в Пятикнижии, которое говорит о храме, который должен был, или служении, которое должно было быть сделано или производиться до пленения, вы найдете достаточно много разницы в этих двух храмах, в их устройстве, в их форме, в их конструкции. Больше того, там есть разница в богослужении, в самой церемонии. Вот почему некоторые правоверные или ортодоксальные евреи даже ставили вопрос о том, что книга Иезекииля вообще не совсем отвечает их представлениям ортодоксальности. То есть они думали, что книга Иезекииля не совсем боговдохновенная или не совсем должна принадлежать к Библии. Они хотели ее отнести к разряду, так скажем, второсортных книг или второканонических книг. Но когда мы читаем у пророка Иезекииля, когда мы читаем об этом храме, речь идет о совершенно другом храме, о совершенно другом служении. Речь идет не о том служении, которое было, речь идет о новом служении. Речь идет о служении восстановленного, покаявшегося Израиля. Речь идет о служении, которое будет, опять-таки, для еврейского народа. Вы посмотрите, это еще один пример, который говорит нам о том, что у Бога еще много-много дела с израильским народом. И как только он завершит свое время с язычниками, он будет специально занят израильским народом. И еще один фактор, который об этом, или то, о чем напоминают вот эти события, вернее, эти пророчества, они говорят о том, что еврейский народ дорог для Бога. И Бог не просто ждет, он не просто каким-то образом пустил все на самотек или сказал так, ну раз вы заслужили этого, то теперь, пожалуйста, живите в отпадении. Для Бога каждая минута, каждый промежуток, маленький промежуток времени дорог. Поэтому мы точно можем быть уверены, что как только войдет полное число язычников, как только Божья программа для язычников закончится, так немедленно он будет притворять в действие все вот эти большие, грандиозные планы, касающиеся еврейского народа. Еще одно пророчество, которое было предсказано и не сбылось, это пророчество о освобождении земли от проклятия и греха. Причем это освобождение включает в себя, оно говорит о том, что оно будет частичным, оно как бы будет не совсем полным. Ясно написано о том, что будет освобождение. В то же самое время мы ясно видим, что это еще не небо, то есть это еще не полная свобода. Посмотрите, тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, корова будет пастись медведицей, и детеныши их будет лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. То есть речь идет о том, что в этих событиях, которые описаны пророком Исаии, в этом описании представлен совершенно другой мир. Мир, в котором нет хищничества и зла. Мир, который наполнен добром. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою над гнездом змеи. И не будут делать зла и вреда на святой горе моей, ибо земля моя, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будут в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой их будет, и покой его будет слава. Дело в том, что народ израильский будет в эпицентре этих событий. Это описание того, что Библия называет тысячелетним царством. Это описание тех событий, которые будут реализовывать вот то предсказание, что Иисус Христос будет царствовать в народе израильском. И это предсказание будет выполняться таким образом, что народ израильский будет вот этим центром, о котором сказано, что корню Иисеева, который станет как знамя для народов, обратятся язычники. Но об этом мы немножко позже поговорим, может быть, через одно занятие тогда, когда мы коснемся тысячелетнего царства. Итак, о чем говорят вот эти факты, что часть событий, часть пророчеств сбылась, часть пророчеств еще должна сбыться? Эти события или эти факты говорят о том, что Новый Завет для Израиля будет выражаться в его возрождении, во-первых, во-вторых, исполнении всех пророчеств, которые касаются Израиля. То есть Бог предсказывал Новый Завет для евреев. И этот Новый Завет исполнится для евреев отдельно в их отведенное время. Но теперь возникает вопрос, а как же мы, язычники? Или вообще, может быть, Новый Завет еще не пришел? Некоторые богословы или некоторые толкователи говорят о том, что, наверное, Новый Завет еще не пришел. Это какое-то промежуточное событие, которое переживает сейчас церковь. А Новый Завет будет потом для евреев. На мой взгляд, это недостаточно обосновано. Почему? Потому что в Библии или конкретно в книгах Нового Завета очень много и много объяснений, которые приводят ясный факт, что мы верующие люди, мы являемся людьми Нового Завета. Мы принадлежим Новому Завету и принадлежим Церкви Иисуса Христа, которая участница или сопричастница Нового Завета. Сейчас мы коснемся еще одной темы, которая поможет нам закончить вот этот взгляд Церкви, Царствия Божия, взаимоотношения вот этих двух важных величин. Мы будем говорить о природе Нового Завета и о нас, христианах. Каким образом Новый Завет, который был предсказан евреям, касается сегодня нас с вами? Одна из причин, почему я считаю важным объяснить это, вот этот вопрос принадлежности верующих людей к Новому Завету, заключается в том, что я хотел бы показать, чтобы каждый из нас, чтобы все мы могли ярко увидеть, что никакое слово, сказанное в Священном Писании, не проходит напрасно. Что каждая маленькая деталь, даже вот то, что вы часто перелистываете, может быть, не обращая большого внимания или не останавливаясь подробно на всех вот этих пророчествах, которые были оставлены на страницах Ветхого Завета, каждая маленькая деталь, даже в этих пророчествах, она играет большую роль. Это действительно факт, что Новый Завет был предсказан народу израильскому. И Новый Завет, он будет иметь еще свое воплощение или свою реализацию, свое время отдельное с народом израильским. Но то, что мы сегодня переживаем, оно имеет свое место в этом огромном божественном плане. Давайте посмотрим сейчас, какое это место. То есть мы христиане, вы христианин, какое отношение вы имеете к этому царству? Какое отношение вы имеете к этим пророчествам, к тому, что Бог сказал нам о том, что должно исполниться в Новом Завете? Первый важный принцип или факт, который нам нужно знать, или на которое нам нужно обратить внимание, это то, что Иисус Христос родился на земле Бога-человека. Один из текстов, много текстов об этом говорят, один из текстов 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славу». Я хотел остановиться на этой первой фразе. Бог явился во плоти. Если вы сталкивались со свидетелями Иеговы, вы могли убедиться или узнать то, что есть люди, которые усиленно отказываются признать божественность Иисуса Христа. Кстати, свидетели Иеговы не одни. Мормоны то же самое придерживаются позиции, они не признают божественности Иисуса Христа. Есть еще ряд религий, некоторые берут свое начало давно-давно, во втором веке, в третьем веке нашей эры. Есть люди, которые всегда каким-то образом не хотели согласиться. Они говорили о том, каким образом вот Бог висит на кресте, как Бог мог висеть на кресте, как Бог мог умереть. То есть задают самые различные вопросы, пытаясь опротестовать эту истину. Но посмотрите, братья и сестры, если бы не было Бога воплощения, если бы Бог не явился во плоти, спасение, библейское спасение, спасение, которое показано на страницах Священного Писания, оно было бы невозможным. Просто невозможным. Почему? Потому что Бог должен был стать частью человеческого рода. То есть должен был быть такой, должна быть такая личность, которая в себя бы вмещала стопроцентного человека и стопроцентного Бога. Вот почему сказано беспрекословно великое благочестие тайна. Это никто не разгадает, ни свидетели Иеговы, ни те, кто им пытается отвечать. Это факт, который представлен нам, который у нас не хватит способности понять. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы нас сроднить с Богом. Наше родство было потеряно. Оно было потеряно в Едеме. Оно было потеряно во время грехопадения. Тогда, когда человек отказался от Бога, и когда он стал подчиненным дьяволу. Когда он стал одним из, так скажем, участником вот этого царства, в котором правит князь века сего. Но когда мы говорим о Христе, Иисус Христос пришел для того, чтобы породниться с нами. Он сначала стал на вот эту ступень, чтобы стать рабом, уничижил себя, смирил себя, стал рядом с нами для того, чтобы нас потом вывести из этого мрака, из этого тенистого болота и сроднить нас с Богом Отцом. Следующее. Сущность христианства сводится к рождению свыше. Если мы будем говорить о разных религиях, многие религии предлагают добро. Они говорят о том, что человек должен быть честным. Они говорят о том, что человек должен вести себя благородно, что люди должны быть добрыми, что люди должны быть милосердными, творить милостыню вокруг. Практически каждая религия об этом говорит. Но то, что говорит Бог, касается несколько другой сферы. Бог говорит о том, что все вот это добро, которое человек делает, оно должно делаться благодаря той внутренней перемене, которая должна в человеке произойти. И это не просто перемена, что человек стал немножко больше мыслить о добром, а это радикальная перемена. Это перемена, о которой Иисус Христос, обращаясь к Никодиму, говорит следующие слова. Посмотрите, он говорит о том, что спасение возможно только в единственном случае. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденная от плоти есть плоть, рожденная от духа есть дух». То есть смотрите, что получается. Человечество живет без Бога. Бог посылает на землю, среди этого человечества посылает Иисуса Христа. Для того, чтобы Иисус Христос сделал возможным новое чудо. Это чудо называется рождением свыше. То есть новое рождение. Мы сегодня посетили семью одну, у которых вчера родился ребенок. Этого человека вчера утром не было. Сегодня он есть. Сегодня на него выписали бумагу. Сегодня он признан человеком. Сегодня он требует к себе внимания. Сегодня это живая душа. Сегодня с ним все считаются. Это действительно чудо. Вот такое же чудо происходит, это радикальное чудо, это новый человек появляется в духовном смысле. Бог говорит очень ясно о том, что никто не войдет в Царство Небесное, кто не пережил вот этого духовного рождения. Это духовное рождение связано с тем, что Дух Иисуса Христа, Дух Святой, производит свое действие в человеке и рождается в результате вот этого действия новая природа. То есть, посмотрите, Иисус Христос стал Богочеловеком, Он пришел на землю для того, чтобы соединить в себе Бога и людей. Спасибо. Потом Иисус Христос делает возможным для нас рождение свыше. И посмотрите, следующий элемент. Рождение свыше – это возрождение от Христа. То есть была одна семья Адамова. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. То есть как вот все человечество произошло от Адама, и каждого человека вы можете проследить до Адама. Вы можете быть уверены, что каждый из людей, живущих на земле, он произошел от Адама каким-то образом. Вот точно так Иисус Христос говорит о том, что спасение – возможно, только от нового рождения, только от новой линии, от новой расы, которая начинается сегодня. И вот в начале старой ветхой расы стоял Адам, который согрешил, упал, отошел от Бога, и все люди, которые от него произошли, все те люди, которые имеют его гены, его плоть и кровь, его, так скажем, греховную природу, все эти люди, они погибают. И вот теперь появляется новая раса, теперь появляется новый представитель, новый Адам, Иисус Христос. Вот этот Бога-человек, он способен производить тех, которые не погибнут. Он способен производить тех, которые спасены, тех, которые принадлежат Богу, тех, которые имеют другое сердце, тех, которые имеют другой дух. И он говорит Римлянам 8 глава 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. То есть смотри, что получается. Речь идет о Новом Завете. Речь идет о тех событиях, о тех взаимоотношениях, которые происходят вокруг нас. Иисус Христос приходит на землю. Иисус Христос умирает за нас и начинает новую расу, начинает новую семью. И эта семья пополняется за счет тех людей, которые рождаются от Него. И послание к римлянам ясно сказано, что те, кто не имеет вот этого Духа Христова. Когда-то Никодим ломал голову, он говорит, как же я могу родиться? Мне надо опять, что ли, войти в утробу матери и опять как-то родиться? Иисус Христос ему объясняет, да нет, не физически родиться, духовно родиться. Физически мы остаемся такими же. Физически у нас остаются те же тела, которые тлеют, которые болеют, которые отражают в себе этот закон или действие этого закона греха и смерти. Но он говорит, духовно мы рождаемся. И апостол Павел говорит очень конкретно, а кто Духа Христова не имеет, тот ко Христу никакого отношения не имеет. Тот и не его. Он просто Христу не принадлежит. Для того, чтобы иметь связь со Христом, нужно иметь Его Дух в сердце. Больше того, именно вот этот Дух Христов, он будет гарантией нашего воскресения. То есть те люди, которые умерли, не имея Духа Христова, они не смогут воскреснуть. Почему? Потому что Христос или воскресение будет подобно магниту, когда магнитом вы проводите, и все те вещества или все эти предметы, которые содержат в себе металл или определенный металл, они притягиваются к этому магниту. Если магнит мощный, вы проведете и вы соберете только металлические части, только железные или стальные части. Вот точно так написано будет воскресение. Посмотрите. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». То есть придет время, когда вот эти люди, имевшие Дух Христов внутри себя, они восстанут, этот Дух их поднимет. Почему? Потому что появится Тот, кто привлечет их к себе. Появится тот, кто притянет их к себе, с кем они соединятся. Итак, посмотрите, мы говорим о Новом Завете и отношении нас, язычников, к Новому Завету. Посмотрите, Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы начать новую духовную расу. Да, у Бога есть свой разговор с физической расой. Мы читаем, что будет время, когда вот эта физическая раса, народ израильский, обратится к Богу. Но то, что делает Иисус Христос делает другую программу или другие действия, или другое служение, касающееся духовных детей, касающееся духовного народа, касающееся целого племени или целой огромной-огромной расы, которая называется христианами. Еще один важный фактор, который говорит нам о взаимоотношениях Нового Завета и христианина, это суть возрождения. Человек, который возрожден, он является Божьим детем. То есть он принадлежит Богу, он имеет с ним связь непосредственно. Вот точно так, как мы имеем связь с Адамом по своей физической конструкции или конституции, потому что есть в нашем организме, мы связаны с Адамом. Вот точно так, если мы рождены свыше, если мы дети Божии, мы имеем связь с Иисусом Христом. Мы имеем вот это ясное определение. Вы знаете, сегодня наука развивается так, что можно определить по тканям человека или по каким-то его клеткам, можно определить, к какой семье он принадлежит. Могут точно сказать, вот этот человек является отцом этого ребенка или не является. Точно могут сейчас определить. Почему? Потому что берут и смотрят генетический код или какая-то структура клетки показывает и говорит о том, что да, действительно, этот человек имеет отношение к этому человеку. Вот точно так с духовным человеком. Точно так в духовном плане можно очень четко и точно, и Дух Святой очень точно, и Бог очень точно определяет того человека, который принадлежит Христу, который является членом семьи Божией, и того человека, который не является членом такой семьи. Посмотрите, это же глава послания к римлянам, 8 глава. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть кто? Суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Это признак христианина. Признак христианина, если мы взываем Авва Отче, если мы признаем Бога нашим Отцом, если мы признаем себя Его детьми, если мы признаем себя частью Его семьи. Ибо вы приняли не духа рабства. Это очень важный принцип, братья и сестры. Религии мира построены на духе рабства. Религии мира построены на страхе давления, на страхе какого-то унижения и, вы знаете, прессинга, который оказывают боги народов. Люди должны их подкупать, люди должны их обхитрить, люди должны каким-то образом заработать их благоволение. То, о чем говорится в христианстве, то, о чем говорится о вере Христовой, касается совершенно другого. Это когда дух наш взывает к Богу Авва Отче. Вот что значит христианин. Вот что значит действительно человек, рожденный свыше. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. То есть речь идет о том, что если вы имеете Дух Христов, значит, вы водимы этим Духом, таким образом вы являетесь сынами Божьими, и тогда в вас обязательно, в вашем сердце, в вашем сознании, в вашей внутренности будет вот этот ген духовный говорить о себе. Он будет каким-то образом проявлять себя, он будет взывать Авва Отче, он будет стремиться к Отцу, он будет признавать отцовство Бога. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Вот именно вот это стремление, вот именно вот это отношение к Богу, как к Отцу, и свидетельствует нам, что мы дети Божии. Это очень важное свидетельство. Мне кажется, у многих христиан оно не совсем ярко мы понимаем или осознаем, что это такое. Бог говорит здесь о том, что это должно быть ярким свидетельством для нас. Посмотрите, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. То есть, если в нашем сердце есть это признание Бога как нашего Отца, вот это свидетельство о том, что мы дети Божии. Если наш Дух взывает к Богу Авва Отче, если мы признаем Его владычество, если мы признаем себя частью вот этого большого Божьего дела, которое Он делает сегодня, это является свидетельством, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Здесь еще одна характеристика, еще один фактор. Здесь сказано о том, что все истинные дети Божии обязательно будут переносить то, что переносил Иисус Христос. Почему? Потому что мы, сроднившись со Христом, мы стали для Иисуса Христа, мы стали частью Его семьи, мы стали частью вот этого рода, который Он начал здесь на земле. И таким образом, о нас сказано, сонаследники же Христу. Если только с ним страдаем. Еще один текст первого послания Иоанна, 3 глава, 1 стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, потому что не познал Его. Итак, христиане – дети Божьи по духу. И поэтому наше участие в Новом Завете – это духовное участие. Вот почему из всех тех пророчеств, которые говорят о Новом Завете, на сегодняшний день исполнились те пророчества, которые касаются духовных перемен. Исполнились те пророчества, которые касаются вот этого Божьего плана духовного возрождения или создания огромной-огромной семьи, огромной новой нации, новой цивилизации, цивилизации людей, которые называются «дети Божьи». Цивилизация людей, которые имеют причастность к Богу, в отличие от тех, кто живет в мире. Цивилизация людей, которые ассоциируют себя с Богом, с тем, что они познали Его. Вот почему в нашей жизни мы можем точно быть уверены, что Новый Завет касается нас с вами сегодня. Что сегодня мы говорим о действительно законном спасении, спасении, которое было предсказано с самого начала, тогда, когда человек согрешил. Тогда, когда Бог провозглашал приговор Адаму и Еве и сказал им, что да будет тот день, когда семя жены поразит дьявола в голову. То спасение, которое на протяжении долгих лет истории, оно строилось, оно развивалось, камешек за камешком, часть за частью, элемент за элементом, оно все выстраивалось в этот один огромный Божий план. Да, для нас тоже будет время, когда наше физическое искупление будет совершено. Это искупление, которое имеет место сегодня в нашем духе, оно будет иметь свое продолжение, оно будет действовать до конца. Оно обязательно наполнит нашу плоть, оно наполнит наш физический человек. Но для этого нужно время. Это произойдет в свое определенное время. Потому что вся тварь, Римлянам 8 глава 20 стих, покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. Мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится, и не только она, но и мы сами. Посмотрите, имея начаток Духа, то есть Бога, который поселяется в нашем сердце, Духа Христова, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем. Почему? Ожидая усыновления и искупления тела нашего. То есть Новый Завет, он будет касаться и нашего физического человека, и нашей физической сферы. Но это то, что будет иметь место в будущем. Это то, что будет иметь место тогда, когда Бог будет подводить черту над событиями, которые происходят сегодня во Вселенной. Итак, мы говорили о целом ряде событий. И сегодня я хотел бы закончить вот этот период, который называет Священное Писание «Времена язычников». То есть с момента Вознесения Иисуса Христа, а точнее с момента Дня Пятидесятницы и до Великой Скорби, до Второго Пришествия Иисуса Христа, до того времени, когда будут развиваться последние события, мы сегодня переживаем вот это специальное время. И слава Богу, что в это специальное время мы имеем возможность для спасения. Каждый раз, когда я изучаю это, я благодарю Бога за Его чудо. Благодарю Бога за то, что Он таким удивительным образом сделал для нас специальную возможность спастись. Мы не евреи. Мы не спасаемся по нашей крови. Евреи, те хоть имели какую-то связь с народом Божьим, хотя они отступили и потеряли свое взаимоотношение, но они хоть по крови имели какую-то привилегию или преимущество. Мы не имеем этого преимущества. Тем не менее, Бог касается нас. Бог изобретает специальный метод. И Бог идет на огромные специальные жертвы, когда Сын Его приходит на эту землю и умирает за нас с вами. Только для того, чтобы вы сегодня, в 21 веке, там, где вы сегодня живете, там, где вы сегодня находитесь, чтобы вы стали частью Божьей семьи. Потому что спасение возможно только в Божьей семье. Чтобы и на вас сегодня распространялся Новый Завет. Этот завет, который меняет сердце. Тот завет, который меняет внутренность, завет, который построен на нашем сокрушении, на признании нашего банкротства, на признании нашей нищеты и признании того, что мы нуждаемся в Иисусе Христе. Я сейчас хотел бы, чтобы мы могли помолиться об этом. Давайте поблагодарим Господа, давайте скажем Ему спасибо, скажем Ему свою благодарность за то, что Он делает для нас.